Парит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Метафоры современной культуры», эссе Бориса Парамонова. Забытая русская эмигрантка Вера Образцова в итальянском исследовании. Переслушивая «Свободу», март 1953 года. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Андрей, назовите, пожалуйста, имена музыкантов.
Я назову одно имя. Это Александр Беренсон, знаменитый уже ныне трубач из города Питера. И его последний диск «Возьми меня с собой».
Мы сыщем за последние дни культурное событие крупнее оскаровских вручений. Я знаю, Андрей, что вы имели к нему прямое отношение, а от вас, в общем, все зависело, по крайней мере, в русскоязычном пространстве. Ведь вы в прямом эфире синхронно переводили весь этот киношабаш или кинохэппенинг, как правильно сказать. Сразу хочу спросить вас, как вы справились с переводом названия фильма «Победителя»? В Рунете уже утвердилось одно заглавие, а вы с ним согласны?
Во-первых, Иван, сразу хочу сказать, что я переводил не весь этот киношабаш, а только половину, потому что по традиции всегда работают два переводчика на таком мероприятии. А что касается перевода названия фильма, то, к сожалению, для того, чтобы не вводить в сомнение слушателей или зрителей, мы стараемся придерживаться тех названий, которые или уже засвечены в нашей критике, или под которыми эти фильмы вышли в прокат. Единственное отступление, которое я, пожалуй, позволил себе сделать, это перевести название фильма «Precious» не идиотским «Тушься», под которым его у нас выпускают. Я не очень понимаю тот мыслительный процесс, который мог привести к появлению такого русского названия. Это было единственное отступление, а все остальное мы сделали так, как это знакомо уже нашим зрителям. И «Хелтлокер» действительно у нас почему-то назван «Повелитель бури». Для меня это полная загадка тоже.
А ваш вариант был бы?
Значит, у меня нет варианта, потому что для того, чтобы его подобрать, мне нужно ознакомиться с монтажным листом фильма и точно посмотреть, во-первых, где мелькает эта фраза, а во-вторых, для этого нужно поднять то знаменитое интервью реального сапера, которое легло в основу сценария фильма. Так вот, этот реальный сапер, он придумал, по его словам, это выражение, и вот нужно внимательно прочесть этот текст и посмотреть, что он имел в виду. Название в любом случае перевести сложно, но наверняка, подумав, что-то можно было подобрать менее идиотическое, нежели «Повелитель бури».
Ну хорошо, а что вам лично показалось самым интересным в этой церемонии?
Мне показалось интересным то, что... Вы имеете в виду в церемонии или в результатах?
Нет, нет, именно как раз в церемонии, то есть в процессе, то есть в том, в чем вы участвовали как мозг.
Вы знаете, что касается церемонии, мне очень интересно смотреть, как церемония меняется из года к году. Мне всегда жалко, что по традиции у нас не показывают первые 30-40 минут репортажа. Хотя, наверное, я не прав. Может быть, это не первый. Скажем по-другому. 30-40 минут, предшествующие непосредственной церемонии, это разговоры с приезжающими знаменитостями. Иногда это разговоры со зрителями. Иногда это какие-то фразы из интернета. То есть репортаж с церемонии «Оскара» на самом деле идет не те 3 или 4 часа, которые мы видим или полностью, или частично. Он идет намного больше. Я, кстати, не знаю. Это техническое вещание, так сказать, сказать, для проверки систем, или действительно это идет на какую-то американскую или, скажем так, западную телекомпанию, и можно смотреть несколько часов, которые предшествуют непосредственной церемонии. Так вот, это безумно интересно. Все эти комментарии о платьях, о нарядах, все сплетни, все разговоры, все шутки, конечно, 20 раз отрепетированные, но все равно вот все это то, чего мы, к сожалению, лишены в нашем эфире, но меня не удивляет, если лишены и практически все остальные зрители земного шара. Для меня вот это самое интересное всегда. Вот подготовка к празднику, то, как показано, как вот сейчас начнется праздник. Это безумно интересно.
Как готовится ответственный переводчик, а в данном случае я, как вы понимаете, имею в виду вас, хочу надеяться, что вы именно ответственный, как готовится ответственный переводчик к такому событию, к такой работе, к такой ночи, когда нужно будет переводить, имеются ли у вас заготовки, выписанные названия фильмов, имена актеров, чтобы правильно их передавать и так далее, и так далее. И вообще, конечно, мой вопрос сводится к тому, что вот надо 4 часа поработать, перед этим надо столько же часов работать или работать нужно до этого всю жизнь.
Ну, это очень красивая фраза «всю жизнь». Можно вспомнить с первого английского слова, которое я узнал. Но если серьезно, то, конечно, студия, американская телестудия присылает краткий сценарий того, что будет происходить. Заранее известен порядок номинаций, заранее известно, кто будет кого представлять, по крайней мере, в большинстве случаев. Зачастую известно примерно, о чем они будут говорить. Я имею в виду не те, кто получил «Оскар» и выражает благодарность, а те, кто представляет номинантов. То есть, хотя очень многие отходят от сценария, но тем не менее, в ряде случаев ты знаешь, будет человек говорить сейчас о том, что вот я с ним учился и дружил, или он будет говорить, что никогда не видел и вот вместе с вами впервые посмотрел. Подготовка заключается в том, что, конечно, как я уже говорил, надо выяснить русские названия, надо, естественно, посмотреть какие-то фамилии, какие-то имена, но это все неинтересно. Самое интересное то, что желательно посмотреть, конечно, фильмы, выдвинутые на премию Американской киноакадемии. Это приятный процесс, это интересно, и, по крайней мере, проводя время за экраном телевизора или компьютера, ты можешь себя уговаривать, что ты это делаешь ради какой-то работы, а не просто потому, что ты сумасшедший кинофанат.
Андрей, сознайтесь, а мы никому не выдадим. Ведь какие-нибудь ошибки вы все-таки допустили? Каким несмываемым позором вы себя покрыли?
Я уверен, что я допустил, конечно, ошибки, и это неизбежно, и это естественно. Вот почему те, кто интересуется полностью точным текстом, должны зайти на сайт Американской киноакадемии, на сайт «Оскара», где традиционно выкладываются распечатки всего того, по крайней мере, всех тех благодарностей, которые говорили счастливчики, получившие «Оскара». Я думаю, там можно ознакомиться с тем, что, в общем, действительно произносилось со сцены. Потому что, когда выходит человек, и если он говорит «спасибо маме» или «спасибо продюсеру», это понятно. Но если вдруг он начинает вспоминать нечто несусветное, к чему ты морально не готов, ты, конечно, можешь допустить какую-то ошибку. Я помню, на какой-то церемонии «Оскара» человек, получив статуэтку, вдруг вспомнил то, как в 5-м или 8-м или 9-м, я не знаю, классе он связал хвостами 3 крыс, и это было его первое творческое произведение, и он это собирался подарить любимой девушке. Но я думаю, вы согласитесь, Иван, что, готовясь к церемонии вручения наград киноакадемии, ты меньше всего ожидаешь услышать историю про 3 крыс, связанных хвостами. В таком случае, конечно, ты можешь что-то не услышать, что-то не заметить, к чему-то не быть готовым. Это естественный процесс.
Я так понимаю, Андрей, по вашему рассказу, что в ночь с воскресенья на понедельник это был ваш не первый личный Мос-Анджелес.
Это был не первый, но вы знаете, опять нам с вами «Оскара» не дали. Вот, Иван, вы не поверите, из года в год нас обходят. Это просто какая-то катастрофа.
Да, я
понял. Куда они смотрят?
Судя по тому, что вы не звонили ночью, я понял, что дело швах. По-моему, самое время напомнить, какую музыку мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем фрагменты нового, недавно вышедшего компакт-диска Александра Беренсона «Возьми меня с собой». Thank you.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Ну, раз, Андрей, вы такой «Оскароважный» теперь, то я хоть отвечу вам тоже киносюжетом. Режиссер Алексей Герман дал большое интервью петербургскому новостному порталу «Фонтанка.ру». Темой стало предстоящее реформирование российской киноиндустрии. Согласно этой реформе, государственные субсидии решено распределять между ограниченным числом киностудий, список которых будет обнародован в ближайшее время. Независимым продюсерам, не вошедшим в перечень, придется идти к студиям, так сказать, на поклон. Одним из инициаторов нового порядка, по утверждению «Фонтанка.ру», стал режиссер Никита Михалков. Ряд российских кинематографистов уже высказали беспокойство в связи со складывающейся ситуацией. В интервью петербургскому порталу Алексей Герман в частности сказал, я цитирую: «Я считаю, что от всех нововведений, которые я видел в кино за 45 лет, ничего хорошего не произошло. Ну, разумеется, кроме свободы, но она была коротка. Реформы чаще совершали непрофессионалы, люди, не любящие кино и относящиеся к нему только как к рекламе своего предприятия. Практически с приходом каждой новой власти все происходило одинаково. Первое время направления ее деятельности можно озвучить следующим образом. Мы пришли, чтобы дать вам волю. Мы пришли, чтобы народ жил лучше. Каждые 10-15 лет, продолжает Алексей Герман, возникает вдруг кто-то новый, кто власть понимает и на кого можно положиться. Часто он из той же художнической среды, из коллег по киноцеху. Таланта ведь на всех не хватает, а жить хочется хорошо. Он и прильнет, он и подскажет, присоветует, как с непослушными справиться. Ведь надо быть очень сильным человеком, чтобы пройти мимо этого соблазна, мимо людей, согнутых в полупоклоне». И последняя цитата из интервью Алексея Германа «Фонтанке.ру». «А кино – искусство, оно не подвластно, и когда оно рождается, не знает никто. Оно рождается и когда на художника обрушивается нажимом инквизиция, и тогда, когда на дворе свобода. Искусство при инквизиции я видел как зритель, феномен непонятный. Чаще всего это что-то вроде фильма «Падение Берлина», где вместо Сталина выходит чудовищная глиняная маска, ужасный урод, монстр». А ему понравилось. Думаю, проникся собственным величием и зрелищем павших к его ногам благодарных народов. Подобное зрелище трудно отнести к искусству. А вот позднее появляются Чухрай, Кулиджанов, великий Тарковский и ранняя Кира Муратова, чистейшей прелести, чистейший образец. И о Селиане. Это была цитата довольно пространная из интервью Алексея Германа, которую он дал порталу «Фонтанка.ру» в связи с тем, что вскоре предстоит реформирование российской киноиндустрии, и это реформирование Алексею Герману как режиссеру не нравится. Продолжим культурную панораму. В залах Петербургского союза художников открылась выставка живописца Ашота Хачатряна. Одна моя знакомая побывала на вернисаже и под большим впечатлением от работ художника написала мне. С ее разрешения я процитирую несколько строчек. «Первое, что бросается в глаза, это яркость и сочность. Каждая картина, а выставка большая, около 100 полотен, врезается в память, и, покинув выставку, хочется описывать ее по памяти. Это, в первую очередь, воплощение живописи как таковой. Рисунка мало. Каждая картина — это совершенная композиция цвета. Преобладает красный, но богатство тонов и цвета оглушительное. Изображены натюрморты, цветы, фрукты, гранаты, арбузы. Частый фон — восточные ковры, прекрасные пейзажи, природа, вылепленная богатой палитрой, красивые армянские коричневые городские пейзажи с женскими лаконичными фигурами. Очень запоминается портрет друга Ашота, скульптора Лазарева. Меньше всего задумываешься о каких бы то ни было влияниях, настолько творение Ашота самодостаточно. Его дар очень национальный, органичный. Интенсивность красок напоминает Сарьяна и Минаса Аветисяна, но только напоминает. В той же степени, не более, как все армяне, похожи друг на друга. Это о выставке художника Ашота Хачатряна в залах Петербургского союза художников. Культурная панорама. Микрофон вам, Андрей.
Ну, я могу вернуться к теме кино, если вы позволите, Иван. И не только для того, чтобы рассказать о следующем событии, сколько, наверное, спросить вас. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к позиции, в частности, Алексея Германа, великого, с моей точки зрения, режиссера, которая заключается в том, что, в общем, если все, что он сказал, все эти правильные слова, как-то перевести на нормальный человеческий язык, что государство то есть общество, то есть мы с вами, нашими усилиями, налогами и так далее, должны помогать развитию малопонятного большинству людей кино. Ведь смотрите, никто не спорит, что можно сейчас даже не называть фамилии или конкретные названия, но примерно понятно, какие фильмы получили бы из вышедших за последнее время вот эту государственную поддержку. И понятно примерно, какие режиссеры. Но значит ли это, что другие тоже на это должны рассчитывать? Что такое государственная поддержка? Я почему сейчас об этом заговорил? Потому что вот я хотел вам сказать, что 31 марта состоится 23-я церемония награждения лауреатов премии «Ника», и оглашен список номинантов. И я посмотрел на список фаворитов в категории «Лучший игровой фильм». Это фильмы «Волчок», «Палата номер 6», «Петя по дороге в Царствие Небесное» и «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие на родину». Вот такие фильмы должны поддерживаться государством? Или это должны быть какие-то независимые усилия? Фильм, который получил «Оскара», «Повелитель бури», прости господи, снова за это название, он поддерживался американским государством? Фильм, который не получил «Оскара», «Аватар», я имею в виду «Оскара» как лучший фильм, он поддерживался государством? Два моих любимых из этой номинации, «Район номер 9» или «Бесславные ублюдки» Тарантино, они поддерживались государством? Что-то у меня есть большое сомнение. Я ни в коем случае не спорю с Германом. Во-первых, потому что он видит картину изнутри. Во-вторых, потому что у него намного больше опыта. Я лишь задаю вопрос, где же та грань, когда мы должны требовать от государства поддержки, или за который мы уже можем рассчитывать на независимое творчество?
Андрей, ну я думаю, что в вашем вопросе, в постановке вашего вопроса заключается отчасти и ответ. Герман говорит о государственной поддержке кино, а вы приводите пример негосударственной поддержки. Так вот, в России негосударственной поддержки в таком объеме и на таком уровне, на котором можно было бы воспользоваться этими средствами для полноценной съемки кино, для полноценной работы над фильмом, не существует. В России, увы, вся благотворительная деятельность настолько задавлена, не знаю, кирпичом, валуном, скалой, так, чтобы она не существовала, и чтобы финансовые, налоговые обстоятельства не благоприятствовали вот этой самой поддержке. Уж книгоиздание, это по сравнению с созданием фильма, просто слезы, насколько это маленькие были бы деньги. Поддержка галереи, поддержка каких-то музыкальных учреждений и так далее, и так далее, и так далее. Любой человек приведет вам длиннющий, бесконечный, утомительный список того, что надо было бы поддержать. Я уж не говорю, так сказать, о больницах и каких-то других еще, на первый взгляд, гораздо более важных вещей, которые нужно было бы поддержать частным капиталом. Так вот, в России все это настолько не развито, вы это знаете великолепно, что о какой же еще поддержке, как не о поддержке с нашей стороны, со стороны налогоплательщиков, может говорить Герман? Он и говорит только о государственной, ибо иной в России, в пределах России не существует. А, насколько я понимаю, закон запрещает получать гранты из-за границы в таком объеме, в котором создатель кино мог бы приняться за картину.
Вы знаете, я сразу хочу вынести за скобки больницы, школы и прочее, потому что, с одной стороны, это не предмет обсуждения, с другой стороны, это удар ниже пояса. Ни один фильм, наверное, не стоит какой-нибудь детской больницы и так далее. Я хочу сказать о другом, что в таком случае, я с вами абсолютно согласен, Иван, может быть, пора кончать с полумерами? Может быть, рассчитывая на господдержку, в этих условиях надо понимать, что она всегда превратится в цензуру. Может быть, нужно понять, что если тебя душат, то нечего просить соломинку. Может быть, наконец, стоит понять, что ждать... Как, кто это говорил? Мы не можем ждать милости от природы. Помните?
После того, что мы с ней сделали.
Может быть, мы не готовы взять их у нее, как продолжал классик. Но если... Я очень надеюсь, что Алексей Герман будет работать много, долго, и мы увидим много его картин. Но я абсолютно не уверен, что мы их увидим, если он будет рассчитывать на помощь государства. Хотя, конечно, не мне учить кого-то, на чью помощь рассчитывать и откуда брать средства. Но я обещал еще сказать какую-то киноновость, и все-таки я ее скажу, она, слава богу, не столь печальна, как наши с вами размышления. Уникальная коллекция киноплакатов, собранная на Мосфильме за 60 лет, теперь будет доступна всем любителям кино. Правда, в электронном виде. Фонды Мосфильма насчитывают почти 4500 того, что сейчас называется постерами, и они все будут пополнять электронную коллекцию. Об этом сообщено на официальном сайте киностудии. За время существования киностудии «Мосфильм» здесь было снято почти 2500 картин. С каждой картиной было связано несколько рекламных плакатов, причем на заграницу делались зачастую другие, которые не попадали на внутренний рынок. Их вот как раз увидеть было практически невозможно. Над плакатами работали художники, обладающие отдельной специальностью, так называемые плакатисты. И вот теперь многие из этих работ, пока еще не все, но очень многие, будут выложены на сайте киностудии. Коллекция плакатов автоматически будет связана с электронным каталогом картин, и, соответственно, просто-напросто кликнув мышкой, можно перейти в каталог и прочитать информацию о самой картине. Представлены плакаты практически всех советских эпох, начиная с 20-х годов.
Мне остается, Андрей, до перерыва только попросить вас напомнить имя того музыканта, которого мы сегодня слушаем.
Мы слушаем Александра Беренсона, про которого я сказал, что он ныне знаменит. Это только потому, что он работает все больше, все лучше и, наконец, получает, по-моему, то признание, на которое он давно вправе рассчитывать.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Теперь 2 минуты на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Число жертв пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в декабре 2009 года возросло до 156 человек. Как сообщает РИА Новости, во вторник в Москве в институте имени Вишневского скончалась еще одна пострадавшая Татьяна Кузнецова. На лечении в больницах остаются еще 10 пострадавших при пожаре. В Ингушетии проверяют информацию о похищении 2 чеченских журналистов Исрапила Шавхалова и Абдулы Дудуева. Как сообщили ранее местные СМИ, во вторник днем в Назране неизвестные остановили машину, в которой находились главный редактор и шеф-редактор журнала «ДОЖ». Журналисты направлялись на интервью с президентом Ингушетии Юнусбеком Евкуровым. С ними до сих пор не удается связаться. Президент России Дмитрий Медведев подверг критике политику руководства Швеции, предоставляющую убежище тем, кого Москва считает экстремистами. На пресс-конференции в Москве после переговоров с премьер-министром Швеции Фредериком Рейнфельдом Медведев в частности отметил, что Швеция отказалась выдать России Аслана Адаева, которого Москва обвиняет в терроризме и других преступлениях в Чечне. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подготовка нового российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях может завершиться в ближайшие 2-3 недели. Во вторник в Женеве возобновились двусторонние консультации по СНВ. В Воронеже задержаны 2 активиста местного отделения Российского народного демократического союза, который возглавляет Михаил Касьянов. Они обвиняются в незаконной агитации. На Украине бывший премьер-министр Юлия Тимошенко стала главой Объединенной демократической оппозиции. Такое решение приняли активисты блока Юлии Тимошенко и других политических сил во вторник на митинге, который проходил в Киеве. Вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, какая у нас музыка сегодня звучит?
Сегодня мы слушаем пьесы с последнего, самого свежего компакт-диска Александра Беренсона «Возьми меня с собой».
Метафоры современной культуры. Эссе нашего нью-йоркского автора Бориса Парамонова.
Недавно, 27 февраля, появилась в «Нью-Йорк Таймс» статья о новом китайском феномене – нехватке рабочей силы. Это в стране, население которой давно превысило миллиард человек. Цифры в некотором отношении апокалиптические. Это каков же уровень производства, если даже в столь многонаселенной стране недостаток рабочих? Что же будет с экологией, когда Китай по объему производства обгонит Соединенные Штаты? И что же, в скобках про себя заметим, будет с Соединенными Штатами? Правда, тут же появляются более скромные цифры. Оказывается, в Китае минимальная зарплата, исчисляемая за час времени, всего 95 центов, а среднемесячная – 113 долларов. Короче говоря, чтобы оживить рынок труда, китайцы повышают зарплату. За последние месяцы она возросла на 20%. Часовая теперь минимум 1 доллар 17 центов, а среднемесячная – 146 долларов. Не густо, конечно. Тем не менее, уровень потребления в Китае растет. Та статья в «Нью-Йорк Таймс», автор Кит Брадшер, кончается такими словами.
Мистер Ланг, 22-летний рабочий, говорит, что он ожидает удвоения своей зарплаты в следующие 5 лет и уже определил свои потребительские приоритеты. «Конечно, я хочу купить автомобиль», — сказал он. «Сначала автомобиль, а потом, может быть, и женитьба».
Это, конечно, много интереснее экономических данных и соображений. Это не экономика, это уже, можно сказать, метафизика. Какого рода метафизика? Чтобы ответить, возьмем другую вроде бы тему и сыщем общий знаменатель. В той же «Нью-Йорк Таймс» на следующий день, 28 февраля, появилась статья к этому фригидному китайцу, вроде бы отношения не имеющая. «Насилие, неувиденное искусством». «Искусство, люди искусства», — пишет автор Сэм Тенненхаус, — «всегда отличались способностью уловить жизненные перемены раньше, чем это почувствует само общество». И в качестве примера приводит Скотта Фицджеральда с его мифом джазового века и Сэлинджера в своем Холдене Колфилде, увидевшего в 1951 году предшественника молодежных настроений 60-х годов. Но сегодня искусство, продолжает Сэм Тенненхаус, пропустило один коренной сдвиг, происшедший с женщинами в Америке. Их поворот к агрессивному насилию. Конечно, уже и раньше были отдельные произведения, поднимавшие тему женской жестокости. Скажем, телефильм «Горячая кровать», основанный на реальном случае. Женщина, не выдержав издевательств и жестокого обращения со стороны мужа, подожгла его, когда он валялся мертвецки пьяным на кровати. Или очень нашумевший фильм 80-х годов «Тельма и Луиза». Или фильм «Монстр» о проститутке, начавшей убивать своих клиентов. Но все такие случаи брались в феминистском контексте, связаны были с темой насилия над женщиной. И тогда такие вспышки обратного насилия понимались как едва ли неоправданная реакция. Но вот недавно имел место случай, заставивший тяжело задуматься всех. Профессор нейрофизиологии в штатном университете Алабамы Эми Бишоп на заседании кафедры открыла огонь по коллегам, убив троих и ранив еще трех. Видимая причина – ей отказали в переводе на позицию пожизненного профессората, так называемый теньюр. Но подобную реакцию, как ни говори, адекватной не назовешь ни в каком феминистском контексте. Тут же вспомнили, что Эми Бишоп в юности застрелила своего брата. Тогда решили, что это несчастный случай. пошли дальше и выяснили, что будущий профессор в свое время была заподозрена во взрыве химической лаборатории, в которой тогда работала. При этом никаких проблем в личной жизни у Эми Бишоп не было. Замужем за коллегой, нейрофизиологом, соавтором ряда ее работ, четверо детей в семье. Аналитики и комментаторы размышляют. Сейчас говорить о дискриминации женщин не приходится. Сейчас, к примеру, они составляют больше половины студентов колледжей. Выступают равноправными кормильцами семей. Коли так, то значит приобретают и мужские психологические свойства, в том числе способность к насилию, жестокость. А писательница Патриша Корнвелл, автор популярных детективов, та, которая утверждает, что обнаружила Джека-потрошителя в художнике Уолта и Сикерти, понимает дело еще проще. Всем и кругом доступно оружие.
Люди убивают, когда они могут убить, а оружие уравнивает. Оно доступно и женщинам. И против него ничего не значит мужское преимущество в физической силе. Женщины могут быть столь же агрессивными, как и мужчины.
Тут хочется вспомнить один из важнейших догматов феминистской идеологии о фалоцентрической мужской цивилизации. Фалос – орудие проникновения, прорыва, разрыва, и это физиологическое обстоятельство предопределило агрессивный характер обществ и культур, в которых доминируют мужчины. Но тогда можно сказать, что пистолет в руках женщин становится субститутом фалоса, то есть происходит не смена культурной парадигмы, желательной феминисткам, а расширение рядов носителей метафизической, да и физической агрессии. Женщины, обретя всяческое равноправие, не трансформировали общественную культуру, не ликвидировали фалоцентризм, а сами влились в ряды фаллических насильников. Никакого возвращения к гипотетически конструируемому мягкому матриархату. Ну, а теперь время вспомнить того фригидного китайца, для которого автомобиль нужнее и милее женщины. Получается, что и у мужчин в высокоразвитом технологическом обществе потребления вместо фалосов механические заменители, причем заменители не мужских, а женских реалий. Железо вместо живой плоти. Либидо, эротическая бытийная энергия, избирает объектом предметы техногенного характера. Вспоминая старую, советских времен, дихотомию, физики сменили лириков по всему полю и у мужчин, и у женщин. У культового режиссера Кроненберга есть фильм «Краш», тема которого супружеская пара обретает сексуальное влечение исключительно в момент автомобильной аварии. И каждый раз для того, чтобы совокупиться, эти люди разбиваются на автомобиле. Вот метафора современного общества, современной культуры, современной любви. Вспоминаются и давние уже стихи Генриха Сапкира. «Я хочу иметь детей от коробки скоростей».
Борис Парамонов. Метафоры современной культуры. Андрей, какая у нас музыка сегодня звучит?
Сегодня мы слушаем пьесы из альбома «Возьми меня с собой» питерского трубача, флюгергарниста Александра Беренцова.
Продолжаем программу. В Италии недавно вышла новая книга о прежде неизвестной эмигрантке первой волны Вере Образцовой, которая долгую жизнь прожила в Милане. Книгу подготовила на основе мемуаров Образцовой миланская жительница и туринский профессор Джованна Спендель. Новую работу и автора представляет ее коллега, наш корреспондент из Италии, историк Михаил Талалай.
С Джованной Спендель мне довелось познакомиться лет 15 тому назад на берегу прелестного озера Гарда. частички горняна, над которым, для тех, кто это знает, витает тень Муссолини. Именно тут, в этих райских местах, проходили последние дни диктатора, устроившего на севере Италии эфемерную социальную республику. Ее обычно называют «Республикой Сало». Именно тут, в крови бесчестия, закатывалось солнце 20-летней фашистской империи. Но большинство нынешних путешественников этого не знают, что и к лучшему. Зачем портить прелестные пейзажи озера Гарда? В Горняно, в так называемом палаццо Фельтринелли, в настоящее время проходят разные мероприятия Миланского университета. В марте 1996 года тут состоялся интересный международный симпозиум, посвященный малоизвестной на Западе фигуре Николаю Рериху. Важную роль в нем, как организатор, сыграла Джованна Спендель. Я взял тогда у нее интервью, которое вышло на страницах «Русской мысли». И сейчас мне приятно, что уже в новом веке я опять представляю Джованну русской публике. За эти 15 лет, понятное дело, мы не раз встречались в разных уголках русско-итальянского мира при разных обстоятельствах. Джованна Спендель живет в Милане, но работает в Турине. В Италии при хитроумной конкурсной системе в университетах и при любви итальянцев к родным стенам это сплошь и рядом. Флорентийцы ездят читать лекции в Неаполь, миланцы в Триест. Я знаю одного неаполитанского профессора, который каждую неделю летает туда и обратно в Милан. Это 700 километров. И купил для этого особый авиаабонемент. Так что 2 часа из Милана в Турин – это еще терпимо. Когда автор приобретает знакомое лицо, физические очертания, конечно, пристальнее присматриваешься к его творчеству. Я обнаружил, что Джованна Спендель – активный переводчик и переводила Пушкина, Достоевского, Тургенева, Цветаева. Я радовался за Джованну, когда часто видел на книжных прилавках ее большую монографию о московской культуре 20-х годов. Она вообще одной из первых в Италии открыла этот пласт русской литературы, еще не придавленный катком советской истории. Мы, понятно, встречались и на конференциях, и достаточно часто. И я наблюдал, что Джованна Спендель имеет приятную для меня историческую жилку и склонность к биографическому жанру. Это особенно проявилось в ее недавней русской книге, первой по счету. Называется она «Строительница струн», с подзаголовком «Женщина, творчество, литература». Вышла книга в Петербурге в 2006 году. Речь в ней идет о писательницах и поэтессах, как известных, вроде Ахматовой и Цветаевой, так и менее, о Елизавете Калагриевой, Поликсении Соловьевой, Анне Барковой. Помимо прекрасной биографической проработки, это и литературоведческое размышление о женственности и о творчестве. Попала в эту книгу и эссе о Елене Рерих. Именно о ней Джованна рассказывала на той конференции на озере Гарда. Думаю, что именно повышенное внимание к судьбе русской женщины и подвигло Джованну на самый последний труд. Это новая итальянская книга, ей несколько месяцев. Называется она «La mia strada, una russa a Milano», то есть «Моя дорога, одна русская в Милане». Заметим, что книга о миланке опубликована в Турине, опять-таки смычка двух городов. Книга основана на дневниках эмигрантки первой волны Веры Павловны Образцовой. В Италии она приняла псевдоним Адриана Лианова. Это первое о ней печатное повествование. Дочь московского преподавателя философии и основатель одной из первых смешанных гимназий, она появилась на свет в той же Москве в 1899 году. После бегства из Советской России и крушения семейной жизни в 1929 году она оказалась в Италии, в Милане. Ей было тогда 30 лет. Тут же, в Милане, и закончилась ее приключенческая жизнь в возрасте 94 лет. Джованна Спендель дружила со старой эмигранткой и посчитала своим долгом привести в порядок ее дневники. Вера писала их на итальянском. Порой Джованна просто пересказывает, комментирует и уточняет записки Образцовой. Ее дорога была неровной. Свою славу в Милане и в Италии она стяжала как блестящая артистка варьете. А покинув сцену, ей пришлось перепробовать ряд совершенно разных занятий, как многим в эмиграции. Она даже работала контрабандисткой и тайком перевозила какие-то высокотехнологические приборы из Милана в Швейцарию, пока ее не поймали таможенники. Оставила она свой след и в филологии, помогая изданиям русской классики «Пушкин». Написала вместе с другой эмигранткой русскую грамматику. Печатала статьи в журналах. Но, конечно, никто бы не знал об этой судьбе, если бы Джованна Спендель не извлекла образцов Ульянова из полного забвения. Теперь одной интересной русской жизнью больше.
Рассказывал Михаил Талалай. Мы позвонили Джованне Спендель из нашей студии в Турин, где только что закончилась очередная лекция профессора. Джованна, вам не страшно было выпускать в Италии книгу о совершенно неизвестной русской женщине?
Понимаете, вот оказалось, что для меня это был долг. И в определенное время, в 2008 году, я заболела. У меня были эти мемуары, я старалась опубликовать их в России, но Россия в этих годах была заинтересована в других проблемах. Это, подумайте, это был 91-92 год. В Италии вот тоже не были заинтересованы в этом. И я решила ждать. У меня была эта рукопись, я ждала, и когда вот вдруг я заболела, я подумала, я не вечная, и начала настаивать, найти какое-то издательство, чтобы, как вам сказать, было какое-то чувство... Маленькие вины перед Адрианой Ильяновой, которая очень хотела, чтобы опубликовали эти мемуары. И я постаралась, нашла издательство, которое не требовало очень много денег, и вот книга.
Раскройте нам секрет, Джованна, что дальше, над чем вы сейчас работаете?
Меня всегда интересовала потерянная литература. Скажем, в кавычках, потерянная жизнь.
Кого вы имеете в виду в данном случае?
Ну, например, есть у вас такая поэтесса Анна Баркова, и я уже несколько лет стараюсь войти в ее поэтику. Надеюсь, что смогу.
На наши вопросы отвечала итальянский профессор русской литературы Джованна Спендель.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
На очереди наша рубрика «Переслушивая свободу». Сегодня, поскольку на дворе март месяц, очередная 57-я годовщина создания «Радио Свобода», мы предлагаем сюжет из наших первых дней. 16 марта 1953-го. Публицист Леонид Пылаев в своей самой первой передаче о рождении радиопсевдонима Иван Октябрев.
Мы хотим познакомить вас с Иваном Ивановичем Октябревым. Он только недавно приехал сюда, но об этом он расскажет вам сам.
Я, дорогие друзья, в Советском Союзе по радио никогда не выступал. У нас там простому трудящему по радио говорить не разрешают. Дорогие граждане Советского Союза, дорогие земляки и однополчане, находясь сейчас за границей, я шлю всем вам пламенный, беспартийный привет. Зовут меня Иван Иванович Октябрев. Родом я из Горького, так что мои друзья-горьковчане меня знают. Ну, а я сегодня хочу всему советскому народу представиться. Я бы очень хотел, чтобы все советские граждане ко мне сочувствие и внимание имели, потому что ведь я утек не от своего народа и не от своих друзей и боевых товарищей, а только благодаря мудрому издевательству коммунистического режима. Вот вы сейчас, наверное, думаете, Октябрев, что это за фамилия такая историческая? Фамилия у меня историческая, это верно. Да, но она мне по всем коммунистическим правилам еще с детства была присвоена. Ну так вот, в 1930 году, когда мне было всего 5 лет от роду, мои родители, потомственные пролетарии, решили из Горького уехать. Мы там голодать начали, благодаря начавшемуся строительству социализма. Знаменитой советской паспортной системы тогда еще не было. Ну и каждый гражданин мог жить где угодно, ну и разъезжать куда угодно. Сейчас-то этого, конечно, нет. Так вот, мои дорогие, родители мои решили в Хлебородную республику выехать. Мы на Украину переселились. Ну а, как известно, благодаря первой пятилетке и заботам товарища Сталина о социализме, на Украине в 1933 году начался страшный голод. Ну, с голода там и
померли мои родители. Соседи передали меня в социалистический детский сад, чтобы из меня там советского гражданина воспитали и из правителя коммунизма вырастили, чтобы я после товарищу Сталину мог за эту заботу отплатить, чтобы мои несознательные родители не испортили мою будущую жизнь, меня срочно переименовали в товарища Октябрева. Удивительного в этом тоже ничего нет. Во-первых, Октябрьская революция как раз в октябре совершилась, а во-вторых, мои родители в октябре померли. От фамилии своей, дорогие граждане, отказываться я не буду, потому что своих родителей я забывать не собираюсь, а Октябрьская революция у меня, да и у вас тоже, до сих пор в печенках сидит. Ну а насчет того, что я из советского рая на Запад подался, так это же вопрос яснее ясного. Давайте, дорогие земляки, рассуждать, положа руку на сердце. Ну разве же под силу человеку всю жизнь иметь только два занятия? Работать с утра до ночи, как вол, а в промежутках между работой в ладоши хлопать и хвалить любимых вождей за то, что они на нас 35 лет верхом катаются. Прямо скажу, мне это было не под силу. И вам тоже. Да что там долго рассуждать? Разве бы вы все не удрали от такой проклятой жизни, если бы у вас подходящий случай представился? Удрали бы, граждане. Ей-богу, удрали. Так вот, мои дорогие, как это я на этот путь набрел? Как это я на настоящую свободу выбрался? Как это я от сталинской кабалы избавился? Об этом я расскажу вам чистосердечно в своей следующей беседе.
Леонид Пылаев. Первая передача от имени радиомаски «Иван Октябрев». 16 марта 1953-го.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, теперь наступило время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, о нашей сегодняшней музыке подробнее.
Я с большим удовольствием представляю диск Александра Беренсона. Ну, во-первых, потому что это тот случай, когда мы действительно можем познакомиться с новыми записями, с новым альбомом, который совсем недавно появился в магазинах. Во-вторых, потому что Александр Беренсон действительно замечательный музыкант, который известен представителям двух сообществ, пожалуй. Рокеры знают его как одного из время от времени появляющихся участников группы «Аквариум». Довольно много альбомов, на которых звучит труба Беренсона. Эти альбомы, которые вошли уже как бы в золотой фонд аквариумистики. Ну а джазовые люди знают его как замечательного джазового музыканта, одного из самых ярких джазовых музыкантов Санкт-Петербурга. Александр с самого детства был окружен музыкой, его отец занимался классическим вокалом, но при этом лояльно относился к джазу и даже дружил с солистом оркестра Леонида Утесова, саксофонистом Аркадием Котлярским. Александра хотели дать в классические музыканты, и в 79-м году он окончил училище имени Мусоргского, после чего сразу пошел другим путем, собрав квинтет вместе с Игорем Бутманом, с которым они работали до этого в оркестре Олега Лундстрема. Кроме того, Александр играл на джазовых фестивалях в Москве, Ленинграде, Риге, Витебске, переиграл практически со всеми интересными музыкантами Питера. Достаточно назвать Кондакова, Сизова, Поправка. Долгое время он был солистом в проекте Голощекина «Джаз Филармоник Бэнд», вошел в группу Олега Куценко, потом работал в Италии, выступал в клубах Гамбурга. В общем, можно говорить о нем довольно много, но я лучше предоставлю время самому Александру Беренсону, тем более, что его композиции достаточно длинны, а очень жалко резать музыку этого замечательного, повторяю, трубача и флюгер-гарниста. Александр Беренсон, альбом «Возьми меня с собой», совсем недавно появившийся на прилавках магазинов.
этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.ru. Режиссеры Дмитрий Налитов и Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand, title is that now, and it's going to stimulate.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».